Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер! Праздником!
И с его помощью, я надеюсь, мы разберемся, что ждет нас в церкви завтра, в день Святой Троицы, и на наступающей праздничной неделе. Но тут прямо вот не знаешь, с чего начать. Обычно-то мы начинаем с тех отрывков из Деяний святых апостолов и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией, но... Здесь все, мне кажется, важное, и не только то, что мы услышим из Слова Божия, но и сама служба, поскольку она абсолютно уникальная и фантастически красивая. Вот все, кто писал о Троице, все обязательно в самых высоких выражениях говорили о троичной службе. Но она действительно очень красивая. Она красивая и по оформлению, а главное, она красивая по ее строю с этими... Завершается литургия, начинается 9-й час, Великая Вечерня, земные поклоны, все это вместе взятое, это какое-то уже вот... Ну вот ты... К концу службы находишься, кажется, в высшей точке своего праздничного восторга, а тут тебя еще выше поднимают. Поэтому вот, отче, как вы скажете, как нам лучше рассказать о празднике Святой Троицы?
Знаете, что мне очень интересно было бы обсудить. В этот день в разных храмах на праздничный аналой кладут разные иконы. Вообще из древности должна была лежать икона схождения Святаго Духа на апостолов. Когда была реставрирована и явлена миру икона Святой Троицы, которая отныне пребывает в месте, куда ее преподобный Андрей написал, в Троицком соборе Троицы Сергиевы Лавры, наконец она вернулась на свое место, стали писать копии этой иконы, как зрительного образа потрясающей высоты богословия о том, что такое Святая Троица. И можно и ту, и другую положить. Почему? Потому что Святая Троица, конечно, о ней говорить можно много, или даже, может быть, лучше молчать много, как говорил святитель Иларий Пиктовийский, древний святой отец, 4 век, он говорит, только злоба еретиков вынуждает нас говорить о высоких вещах богословия. О них удобнее было бы молчать. И тем не менее, Троица постигается только любящим сердцем. Почему? Потому что и праздник Святой Троицы, и понимание Бога Святой Троицы – это понимание любви, которая в своем действии делает, совершает так, что три равно одному. Вот дальше это тайна. Я сейчас и не тот формат, и не место. Может быть, и я не такой человек, который могу об этом говорить. Но нелюбящим человеком тайна Троицы не постигается. И, вы знаете, у меня был такой опыт очень интересный. Я повел свою маму как-то в театр Петра Фоменко на спектакль, который называется «Заходите, заходите». Сейчас не помню автора. Автор еврей и находится в, так сказать, философской и богословской традиции иудаизма. И там два персонажа разговаривают. Один другому говорит: «Ты проси у Бога помощи во всем, не проси у него помощи в любви. Он один, он ничего в ней не понимает». Мне так это поразило, это такая тоска по Троице, понимаете? Вот Бог и есть любовь, и постигается любовью. И на иконе Святой Троицы предпринята, Андрею Рублеву, предпринята попытка изобразить неизобразимую любовь, которая делает так, что три равно одному. И являет нам еще одно из имен нашего Бога. Это имя нашего Бога, которое можно назвать единство. Вот, а икона Святой Пятидесятницы, как событие, описанное в книге Деяний, схождение Святаго Духа на апостолов, это та же самая попытка изобразить такую же любовь, но явленную уже в людях. Вот подковообразное седалище, разорвано со стороны молящегося человека. Это значит, мы, те, кто молимся, мы за этим же столом на иконописном языке. Каждый из апостолов может видеть каждого. То есть они все в круге сидят и смотрят друг на друга. Центральное место свободно. Позже там начинают изображать 17 века Божью Матерь, которая была на Пятидесятнице, в Сионской горнице. Но это неправильно. Это место не свободно. Там Христос. Просто сейчас он для нас невидим. И вот когда является церковь как Христос с людьми, которые любят его и любят друг друга, тогда на них сходит Святой Дух, и это человеческое единство любящих друг друга людей утверждает сходящим от Бога единством. Это икона Святой Троицы тоже. Это та же самая икона, но уже изображающая апостолов. А рядом, однажды мне подумалось, вполне надо было бы, просто мы не дотягиваемся, положить нашу фотографию прихожан, понимаете? И это было бы, если бы мы были достойны своего призвания, то же изображение той же самой любви. Те же люди, которые пришли в храм, такие же люди, как апостолы, да, пришли в храм, собрались, объединенную любовью ко Христу и друг другу. Да, еще мало чего умеющие, но верующие в это единство, стремящиеся к нему и обретающие его схождением Святаго Духа. Вот эти три изображения, они были бы изображением одного и того же. Понимаете? И вот этот праздник, на самом деле, это праздник того, что распад, ненависть, неприязнь, отторжение человека от человека, одиночество как путь в ад. Вот это все преодолевается благодатью сходящего на нас в этот день и теперь навсегда Святаго Духа и дает нам возможность уподобления в единстве с другим человеком и с Богом Святой Троицы. Поэтому это праздник единения. Поэтому так поет душа, понимаете, не потому что березки. Березки красиво. Хотя вот, например, все последнее время мы уже не стелим траву на пол в храме.
Ну, это потому что в Москве, а в деревне по-прежнему стелят.
Да, это потому что в Москве, но не потому что нам трудно съездить за травой, а потому что у нас половина прихожан аллергики. Понимаете, вот. Но березы, да, украшают. И, конечно, эти молитвы. «Днись благодать Святаго Духа нас собра». Мы это исповедуем. «Нас собрала благодать Святаго Духа». Вот. И коленопреклоненные молитвы Василия Великого, то есть которым там больше 16 веков, которые всегда читались и читают, продолжают читаться в эти дни. Конечно, это удивительная радость. Но эта радость прежде всего о том, что мы участники единства Церкви. Вот там где-то между апостолами и наши маленькие немощные души, но сидят, понимаете, и смотрят друг на друга, на Христа с любовью.
Но если мы вспомним чтения, которые были сегодня за всеночным бдением, то там вспоминались 70 избранных Моисеем мужей, на которых Господь посылал Духа Святого, и вспоминалось, как Дух Святой почил на Елисее, и Елисей смог разделить Иорданские воды и очистить от проказы и даже воскресить мертвого. Вот чем те дары Святого Духа отличались от того дара Святого Духа, который мы вслед за апостолами получаем в день Святой Троицы?
Те схождения и дары Святаго Духа были отдельными на какое-то служение и дело. Христианин, получивший в таинстве миропомазания Святаго Духа, получает его печать на себе. А когда вот священник помазывает крещаемого со словами «печать дара Духа Святаго», что очень важно понимать, потому что это про каждого из нас, миропомазанного человека, это не дары Святаго Духа, которые нам даются. Нам дается в дар сам Святой Дух. Это очень большая разница. Мы получаем его в себя. Мы причастны ему. Мы напоены, как губка водой, Святым Духом. Да, мы его теряем через грехи, но мы уже никогда для него не чуждые, не чужие. И вот эта именно радость, она происходила с нами в нашей Пятидесятнице, когда нас миропомазали, может быть, даже младенцами. И об этом напоминание себе вот такой удивительный праздник. Мне важно очень, знаете, что еще сказать, что схождение Святаго Духа описывается в книге Деяний, то есть в рамках апостольского чтения. И там подробно описывается, что было в этот день, начало книги Деяний святых апостолов. А в Евангелии не описывается. В Евангелии читается отрывок, в котором есть слова.
Это Евангелие от Иоанна, 7 и 8 глава.
Да, да. Конец 7, начало 8 главы. Который наиболее близок и наиболее важен нам для того, чтобы осмыслить и понять тот самый дар исхождения Святаго Духа на каждого из нас, который мы имеем. Последний же великий день праздника, имеется в виду Ветхозаветной Пятидесятницы, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот удивительно, мы понимаем все, что в пустынной, раскаленной, каменистой иудейской местности вода – это очень явный символ жизни. Да? Поэтому, когда мы там читаем о том, что не потеряет человек награды свои от чаши воды, это не в России, где воды много. Это там, где действительно ты можешь умереть без нее. И вода, как жизнь, она естественно течет из-за своего источника, из Бога, от Бога. Это жизнь Духа человека, вечная жизнь. И этот символ, он очень понятен, и он хорошо читаем. И вдруг Христос говорит о другом. Он говорит, что у верующих в Меня из чрева реки воды потекут живой. То есть не кто-либо, а человек в мире является проводником Святаго Духа. Человек как член церкви, но человек, понимаете? Крещенный, миропомазанный, осветившийся Божьим присутствием исполнении заповеди человек. Вы, я, каждый из нас, из христиан, для другого может быть источником рек вот этой воды Святаго Духа.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы продолжаем наш разговор о празднике Святой Троицы и, в частности, о том отрывке из Евангелия от Иоанна, который будет звучать завтра за богослужением. Там есть слова, но, с одной стороны, понятные, а с другой стороны, требующие все-таки некоторого пояснения. «Фарисеи же сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Вот меня поражает в этом подходе аргументация. Никто из начальников не уверовал, а вы что ж какие-то бессмысленные, вы почему не смотрите на начальников, вы почему не смотрите на профессуру? Вот они не верят. Мы просто, почему это так близко воспринимается, потому что всю первую половину своей сознательной жизни, так или иначе, под разным соусом, я слышала именно это. Ну, вот вы все с ума посходили, там какая церковь, какой Бог вообще, о чем вы, конец 20 века, вы вообще посмотрите на приличных людей. Вот удивительно для меня Евангелие – удивительно современная книга – Потому что большинство ситуаций, даже описанных там, они ложатся уже на мой личный жизненный опыт. Я имею в виду, конечно, не только себя, но и огромное количество людей, которые застали вот тот самый конец XX века и могут себе представить очень живо, что переживали современники Христа.
В этом отрывке еще очень удручает акцент на знания. Вот они невежды в законе, они не знают его, и поэтому они прокляты. Это немножко встречается у нас сейчас. Можно услышать мнение какого-то человека о прихожанах, ну что они в богословии высоком, совсем ничего не понимают. Такие невежды, что с ними говорить? А ведь Христос пришел к каждому человеку. К умному и не к неумному, к образованному и необразованному. Есть самые разные величайшие святые. Есть какой-нибудь преподобный Арсений Великий, который был воспитателем сыновей, по-моему, императора Гонория, если не ошибаюсь. Такой Василий Андреевич Жуковский такой, вот для Византии, только для Константинополя. Вот, и он ушел в монастырь. А есть какой-нибудь там Павел Препростый, который даже читать, писать не умел. А Арсений будет приходить к нему, его спрашивают, а зачем ты ходишь? Ты же все науки знаешь, все языки знаешь, иринские, и латинские, и всякие. Он говорит, поверьте мне, той науке, в которой он совершен, я только начинаю учиться. Он скажет, понимаете, у нас другой подход. Наука Святаго Духа – это наука постижения любви, мира, милосердия, кротости. Кто в этом преуспел, тот и возрос. Как Григорий Богослов говорит, кто истинно молится, тот истинный богослов. Вот поэтому, на самом деле, Дух Святой, он нам открыт. Преподобный Серафим Саровский, который столько говорил о Духе Святом, и всю христианскую жизнь, как мы знаем, представлял как именно стяжание, то есть собирание Святаго Духа, такие немножко купеческие образцы, он был из купеческого сословия, вот, но он не заканчивал духовную академию и даже семинарию, понимаете, но, тем не менее, это величайший богослов. Потому что он Бога знает лично. Поэтому он величайший богослов. Совсем не так, как мы.
Давайте все-таки расскажем нашим радиослушателям об этих удивительных коленопреклоненных молитвах, которые не все знают, к сожалению. И иногда просто от утомления после службы не очень внимательно слушают, что произносит священник.
Ну, и священник не всегда так читает, что можно это со слуха понять. А все-таки надо иметь текст перед глазами, так будет легче понимать, и поэтому я советую всем, кто будет на службе в этот день, иметь с собой этот текст, но, может быть, хотя бы в телефоне. Они сейчас все есть с параллельными переводами, может быть, приготовиться. Вот, например, у святителя Феофана Затворника, у него есть совет периодически все молитвы, которые мы используем, изучать как текст. И он говорит, что тогда, когда ты будешь молиться, у тебя получится лучше. Вот, ну, хотя бы иметь перед глазами этот текст, может, адаптирован или с переводом. Потрудиться немножко. Конечно, эти молитвы прекрасны. Это, ну, это кладезь богословия. Они не такие, как мы бы сейчас составляли. Мы бы сейчас составляли там молитву Отцу, Сыну и Святому Духу. У Василия Великого не так. Мы бы составляли отдельно о живых, отдельно о усопших. У него и те просьбы во всех молитвах. Понимаете, это что-то такое очень настоящее, как есть у апостола Павла слова. Он говорит, что Бог посылает в сердца наши Духа Своего, вопиющего «Авва, Отче». То есть он посылает в сердце верующему человеку свой Святой Дух, который устами человека обращается к Богу как к Отцу. Вся состоявшаяся, глубокая, настоящая, горящая молитва в каком-то смысле это действие Святаго Духа. Это усилие человека. Это венец и результат его, может быть, многолетнего огромного труда. Но вот Божий ответ на молитву – это глубина и искренность и сердечность, и я даже не знаю, как еще сказать, молитвы, которые без Духа Святаго невозможно. Вот мы, например, с вами как обычно думаем, что человек уверовал. Он принял некоторую мысленную, сложную очень конструкцию за истинную, начал поститься, подвязаться, сама как-то себя ограничивать, и из-за этого он получает определенные дары Святого Духа. А вот в послании к Галатам апостола Павла говорит, что не так. Он говорит, дар Духа Святого – это вера и воздержание, он говорит. То есть даже вера есть дар Святого Духа, понимаете, в ответ на желание человека. И возможность воздерживаться тебе будет дана, когда Святой Дух тебя к этому подвигнет, когда ты смиришься, что ты ничего не можешь. То есть сама духовная жизнь и сама молитва есть действие Святого Духа, его дар. И вот молитва Василия Великого – это удивительная по мощи, по красоте, ну, если хотите, по величию. Такая, я даже не знаю, как сказать, молитва архитектура великая, что ли, понимаете? Он же был, ну, величайшим молитвенником, удивительным человеком. Вот, и хотя были у него совершенно какие-то земные проявления, как у каждого человека. Например, есть, мне попадалось письмо его друга юности, Григория Богослова, к одному из своих адресатов. Он пишет о том, что мы скоро к тебе придем с Василием в гости. Или нет, Василий придет ко мне, ты будешь тоже. Пожалуйста, помоги с зеленью. У нас здесь мало зелени. Вот он из Янзи, наверное. И чтобы тебе, после того, как ты знаешь, что такое, как благостен Василий сытый, не испытать, каков он голодный. Понимаете? Вот, то есть не надо думать, что это без труда далось Василию. Это церковью зафиксированный ограненный алмаз, над которым он всю жизнь трудился, вот эти молитвы, понимаете? Поэтому в них стоит отдельно всмотреться, вслушаться, изучить, может быть, даже их, и тогда они зазвучат на самом богослужении совершенно по-другому.
Мы привыкли, что после двунадесятого праздника на следующий день церковь вспоминает, ну, как бы главных участников события праздника. А здесь на второй день... Духов день, то есть День Святого Духа. Но разве только Святой Дух участвовал? Мы же Троицу празднуем, тут как-то все перепуталось. Почему мы отдельно одно лицо Святой Троицы выносим вот в календаре?
Мы все равно обращаемся к Святой Троице, когда мы призываем Святой Дух. Ведь мы не разделяем, да, Святую Троицу. И, может быть, просто это какой-то акцент, потому что... Ну, вот есть, например, богословы, которые книгу Деяний называют Евангелие Святого Духа, Церковь Святого Духа. То есть наибольшее водительство Церкви после Пятидесятницы – это водительство Духом Святым. Не случайно, когда апостолы придут на свой первый собор в 52-м году и, принимая решение о нем, они скажут «изволись Духу Святому и нам». Напишут во все церкви письмо. Они чувствовали действие Святого Духа, и все последующие соборы будут начинаться этими же словами. Вот, может быть, нам надо как-то самим в этом потрудиться, потому что, ну вот, Христа наше сердце любит и знает, Иисуса Христа, мы о нем столько читаем. Отец – это тайна непознаваемая для нас, а Святой Дух – Он с нами, мы в Нем, Он в нас. Как и Христос. И, может быть, нам надо как-то вот к Богу обращаться именно в этом акценте таком. Тем более, что мы миропомазаны Святым Духом. Мы можем сказать еще, что мы очень соскучились по молитве Царю Небесной за это время.
Да. Вот, между прочим, даже в голову не приходило, а ведь действительно без нее
как-то... Мы соскучились, да. Христос воскресе – это прекрасно. А вот потом... После отдания Пасхи наступает период, когда Христос воскресе уже в начале службы не читается, не поется, но и Царю Небесный еще нельзя не потому, что мы не в Духе Святом, а мы как бы живем вместе со всей Древней Церковью. Мы пытаемся ощутить этот голод, голод на Святой Дух, понимаете? И когда впервые на вечерне, на, как стихира на стиховне, поется со всем народом, обычно настоятель или протодиакон регентует Царю Небесный, конечно, душа человека просто поет. И нам надо научиться призывать его на всякое дело. Это и есть молитва, перед которой мы читаем, призывая Святаго Духа на всякое наше дело. А здесь сейчас мы ее поем просто от радости, ну, я не знаю, встречи, от того, что снова можем ее петь. А какое-то есть в этом, какая-то еще отдельная радость. А это церковь умеет так вот как-то помочь нам передвинуть акценты.
Ну, вообще восприятие Святого Духа как отдельное лицо Святой Троицы, ведь присутствовало, я не знаю, может быть, это специальное воспитание души, или, может быть, это специальная такая уникальная одаренность. Ведь вы помните, у Анны Ахматовой у нее такой удивительный образ: над землей крылами веет белый-белый Духов день. Собственно говоря, никакого богословия вроде как в этих словах нету, но образ настолько ёмкий, что, я не знаю, может быть, это индивидуальное восприятие, но мне кажется, что он как бы вот объемлет весь этот день. Почему он отдельно от Троицы, почему он выделен еще дополнительно к празднованию Троицы, мне кажется, что вот этот образ веющего крылами над землей Святого Духа, он да, красивый, не случайен. Образ, да.
Иногда поэту должно в одной строке сказать то, что богослов будет говорить в течение целой статьи. Ну, например, Осип Мандельштам. «И Евхаристия, как вечный полдень, длится». Вот образ остановившегося времени, да, того самого Царства Небесного, где по апокалипсису времени больше не будет, некая причастность. Ну, вот можно открыть главу из «Евхаристии таинства царства» Александра, пресвитера Александра Шмемана. У Осипа Эмильевича будет всего одна строка. И она будет не меньше значить, да.
Ну, мы пришли к выводу, что надо теперь читать не только святоотеческую литературу, но и классическую русскую поэзию.
Ну, может быть, да. Все-таки это были люди, которые обладали даром Божиим, и когда они обращались к Богу, им дано было сказать очень много, понимаете? Это Господь так решил.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 31 мая у нас будет повод очень глубоко поразмышлять. Это день памяти святых отцов семи Вселенских соборов. И если даже просто перечислить, чему эти соборы были посвящены, я думаю, собственно, на это уйдет вся наша передача, и, может быть, даже и не хватит времени, поскольку соборно в церкви решалось все самое главное. Но почему для нас это особый день, почему он так важен для нашего понимания своей собственной веры? Ведь мы же в символе веры исповедуем Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Почему эта вот соборность наш главный проводник к Богу?
Ну, потому что только в соборности действует Святой Дух. А вообще Церковь, это тайна, сокрытая от века, да, как апостол Павел говорит, и открытая нам. Это тайна жизни людей в Духе Святом, объединенных любовью к Христу и друг другу. И все, что есть в церкви, оно есть не просто там где-то когда-то тысячу лет назад, хотя всегда этот принцип является. И действительно, соборы — это действие Святаго Духа, когда отцы собирались, сделали очень мощное интеллектуальное, в том числе, усилие, молитвенное усилие делали очень большое, и спрашивали у Бога формулировки истинного учения. И Святой Дух им давал эти формулировки провещать. Да, поэтому они говорили: «Изволите Духу Святому и нам». Но соборность, как и все, что есть в церкви, она имеет прямое отношение лично к каждому из нас и ко мне. Потому что откровение для человека. Есть такой принцип, ну, я человек не ученый, но от ученого слышал, называется антропность. Ну, самый, может быть, понятный всем нам пример, можно взять в руки наш мобильный телефон и понять, что производители давно могли сделать его размером там с копейку. Но есть определенное расстояние между ртом, ухом, соответственно, микрофоном и динамиком. Должны быть кнопки определенного размера, иначе средний человеческий палец не нажмет эту кнопку, нажмет сразу 5 или 3. Да, вот есть антропность. И церковь тоже антропна. Потому что она для спасения человека сделана, создана Господом. Вот принцип соборности, он открыт каждому человеку. И каждый человек, впуская его в свою жизнь, он освящается Духом Святым. Проиллюстрировать это можно так. Вот есть приход. Или, допустим, есть монастырь. Ну, есть, неважно, община христиан, епархия, неважно. Семья, все то же самое. В этой семье действуют два, на первый взгляд, антиномичных принципа управления. Иерархия и соборность. Если есть иерархия, нет соборности, Святой Дух молчит. И даже если, допустим, настоятель храма семи пядей во лбу, трижды доктор наук богословских, и все знает, без Святого Духа у него все равно все развалится. И все будет, не развалится, а будет скудно, понимаете? А если есть только соборность, а нет иерархии, то это будет демагогия, болтовня, не будет дисциплины, и все тоже развалится. А в чем соборность, вот, допустим, в семье? При том, что, согласно Священному Писанию, мы прекрасно это понимаем, и никогда это не изменится, муж – глава семьи. В чем соборность? В том, что муж, будучи как христианин, человеком, ищущим смирения, может и хочет услышать жену, дочь, сына, тещу, маму, брата, неважно кого, и поступить правильно и не обязательно по-своему. Вот это и принцип соборности, когда человек своим умом ищет правильного ответа. Если я гордый человек, то существует два мнения, мое и неправильное, как известно, да? И в приходе с таким, допустим, настоятелем, даже если он очень образованный, безумно тяжело. И все уходят постепенно, потому что, ну, вежливые люди, воспитанные, тактичные. Вот. А у батюшки начинает создаваться впечатление, что он действительно всегда прав. А всегда прав только Дух Святой. Понимаете? И вот и в семье, повторюсь, в любом христианском сообществе это так и работает. Соборность для нас. Я должен уметь услышать другого человека, и если он говорит сейчас полезно и правильно во Христе, я должен поступить, даже если я начальствующий и официально, как бы формально он должен меня слушаться, я должен поступить так, как он советует. Тогда ему меня легко слушаться. Он видит, что я уважаю его, его мнение, и уважаю Духа Святаго, который одинаково на нас напечатлен, и на мне, на нем. Вот. И на самом деле я делаю значительно меньше ошибок.
Но на семи вселенских соборах, так или иначе, на каждом из них осуждалась какая-то ересь, а иногда и не одна. И святые отцы объясняли, почему это неправильно, и почему это опасно, и почему не надо увлекаться тем или иным, кажущимся на первый взгляд, таким правильным учением очередного ересиарха. Но посмотрите, ведь в много раз измененном виде большинство из этих ересей так или иначе присутствуют до сих пор в сознании очень многих наших братьев по вере. И может быть, просто есть необходимость в постоянном научении, что ли. С одной стороны, мы обращаемся к опыту великих святых, которые могли вообще не иметь никакого образования, но были просвещены Духом Святым. А с другой стороны, мы натыкаемся на какое-то удивительное невежество очень многих наших братьев-христиан, которое давно объяснено и разоблачено отцами семи вселенских соборов и продолжает из века в век мимикрируя жить. Вот как с этим-то быть?
Да, и это известно. Ну, например, сейчас есть достаточно много исламских богословов, который говорит, у нас с вами никакого отличия нет, мы признаем Иису как великого пророка, пожалуйста. Вот вы вполне вписываетесь в наши рамки того, что у нас написано там через 600 лет после того, как Христос воскрес. Вот Первый Вселенский Собор, он как раз об этом. Поэтому действительно изучать историю Вселенских Соборов очень правильно и нужно для того, чтобы знать свою веру. Потому что когда мы знаем вот, и ориентируемся в ошибочных поисках людей, нам открываются грани истинного богословия. Хотя не всегда. Вот давайте вспомним 451 год, знаменитый 4-й Халкидонский собор, формулировка о том, как во Христе соединены божественная и человеческая природа. Не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Четыре «не», и ни одного «да». Понимаете? То есть есть вещи, о которых нам открыто, а есть вещи, о которых нам не открыто, истина. Вот здесь четыре «не». Вот это неправильно, вот это и вот это. Нет, так нельзя. А как надо, а это тайна, она хранится в церкви. Но не так. Понимаете? И ересь, которая осуждалась на 4-м Вселенском соборе, как мы все знаем, это монофизитство. Происходит от слова «одна природа», когда еретики считали, что у Христа только божественная природа, она полностью поглотила человеческую. Как это сейчас может отражаться в нашей жизни? Ну вот какая-нибудь типичная история из 90-х, когда женщина приходит ко Христу и узнает о том, что в далеком монастыре есть какой-то удивительный монах, старец, который исповедует и которому открыто то, что обычно священникам на приходе не открыто. Она к нему едет, и он говорит: соблюдай все посты в супружеских отношениях. Устав или смерть, буквально. Семья рушится. Она убеждена, что она поступает правильно. А если бы она читала постановление Вселенских соборов, или хотя бы те, которые к этому относятся, она бы знала, что этот человек нарушает эти Вселенские соборы, постановления. И вот это же сплошь и рядом. Понимаете, ну, потом там есть, допустим, так называемые канонические правила или апостольские правила, которые утверждены на Вселенских соборах. Ну, вот они очень много говорят нам о самоощущении, самовидении церкви древней. Вот за что священника могут извергнуть из сана? Там, за блуд, за пьянство, за воровство, за убийство, там, за не знаю... Там, игру в карты или что-то, азартные игры. Понимаете, это все понятно. А вот одно из правил апостольских говорит, что если священник или пресвитер хромому, слепому там посмеется, да будет извержен. Знаете, вот идет калека, а священник с диаконом сидят в кафе, пьют кофе. И отпустили пару шуточек. Надо извергать из сана. Потому что они перестали быть священником и диаконом. Они устроены уже не так, как должен быть устроен священник. В них нет милосердия, снисхождения. Не только нет милосердия, а в них нет даже страха перед отсутствием милосердия. Они открыто об этом посмеялись. Поэтому это очень важно. Или, например, вот то, что меня просто огорчает очень сильно, да, это традиция преклонять колени в воскресные дни. Есть постановление Вселенских соборов, 20-е правило 1-го, 90-е правило 6-го. Потому что воскресные дни, как на Пасху, мы не преклоняем колено. Нет, каждый раз, когда выношу чашу, все равно половина храма встает на колени, понимаете? Ну, вот вы правы, потому что нет уважения к этим правилам и к апостольским правилам и постановлениям Вселенских соборов. И нет понимания, что это Дух Святой сказал. Это беда, потому что... А мне вот у нас на приходе так. Всегда, ну подожди, ну вот постановление Вселенского собора. Нет. А у меня был знакомый регент, который сказал, а если бы Христос пришел, то чтобы не упал на колени. Но, наверное, к этому регенту он приходил много раз, и поэтому тут делится такой практикой. Ко мне нет. Понимаете? Поэтому я пока руководствуюсь постановлением Вселенских соборов. Но вот это же богатство церкви. Потому что действительно в своем каноническом мышлении церковь все вопросы уже большинство уже, по крайней мере, осмысливало и решало. Если даже контекст исторический полностью поменялся, то сам принцип решения, он очень важен, он нам сейчас может очень помочь.
А как переломить вот это настроение, когда частная практика, частный опыт перевешивает в своем значении опыт Вселенской Церкви? Ведь это же болезнь, и ее надо как-то лечить.
Мне кажется, что прежде всего должен переломиться опыт следующий, когда человек говорит, мне вот мой духовник благословил, а там правящий архиерей, это где-то далеко совсем. Вот он приезжает там раз в 5 лет на престольный праздник, и поэтому я его слушаться не буду. Вот Дух Святой, он с моим духовником. И вот как он мне сказал, так и будет. Там сказал 200 поклонов в минуту, будет 200 поклонов в минуту, понимаете, за это, и все. Ведь это, конечно, это совершеннейшее незнание того, как устроена церковь. Но не живет церковь без слова архиерея и епископа. Ну, я не знаю, допустим, вот это московский пример, это образованный священник. В Москве, в Москву не принимают ни одного священника, который закончил семинарию, с единой тройкой, я вам скажу, сейчас. Надо пересдать, даже если 20 лет назад ты сдавал где-то, то чтобы стать московским клириком, и это правильно. Потому что, как Григорий Богослов говорил, отвечал на вопрос, можно ли быть необразованным священником, говорит, можно, но не в Константинополе. Но это не в Москве, понимаете? Да. И тем не менее, приходит человек, я разговариваю, муж и жена, они плачут. Они пришли причащаться в Великий Четверг, не, на Пасху. Им священник в московском храме не разрешил. Они говорят, мы исповедовались перед Великим Четвергом, это церковные люди. Он говорит, слишком давно. Но есть же документ участия верных в Евхаристии. Он утвержден собором наших епископов. Нет, этот священник, служащий в одном из центральных московских храмов, он лучше знает. Скорее всего, он даже этот документ не читал, потому что ему неинтересно, понимаете? Это беда, она не только у мирян, она и у священников. Вот так вот. А сколько было 90-е нулевые годы старцев, в кавычках, которые говорили, что если вы не венчаны, то вы живете в блудении, можете причащаться. На каждом епархиальном собрании 10 или 12 лет подряд покойный святейший патриарх говорил, что это безобразие, что так нельзя. Но слово епископа для них ничто не значило. Беда. Беда, вот это как раз беда, потому что в этом есть гордое противостояние Святому Духу, который действует через епископа в местной церкви и через собор епископа в поместной церкви.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Ну, слава Богу, первый день июня – дает нам возможность вспомнить людей, которые уж точно были внимательны к тому, что, чему их учил Дух Святой. Это одни из самых любимых моих святых русских. Это благоверный великий князь Дмитрий Донской и великая княгиня Евдокия в иночестве Ефросиния Московская, память их в первый день лета. Поразительные святые. Вот именно потому, что агеография, наложенная на историю, дает такую объемную картину.
Да, совершенно верно. Да.
Что, начинаешь про них рассказывать как о родных, как о родственниках. Они просто вот настолько ощущаются живыми, причем вообще все в этой семье как раз поразительно нестандартно. Дети, практически дети, потому что невесте 13 лет, жениху 15, вот они, совершается династический брак, им предопределено не их собственной волей жить в семье. И дальше складываются поразительные отношения и совершенно фантастический исторический эффект, потому что, конечно, на мой взгляд, Дмитрий Донской не смог бы за свои недолгие там 20 с небольшим лет, которые ему были отпущены Господом на этой земле, он умер на 41-м году жизни, и из этих лет он большую часть воевал или занимался разруливанием сложнейших дипломатических коллизий. При этом, если бы за спиной его не стояла такая жена, как Евдокия в иночестве Ефросинья Московская, то вообще бы ничего, наверное, не было того, что мы привыкли называть Россией, Святой Русью и прочими замечательными словами, которые отзываются там у большинства из нас в сердце. Потому что это поразительная гармония всех участников этой семьи. К ним присоединяется и духовенство, потому что, несмотря, опять-таки, на очень сложные коллизии, связанные с периодом, когда русская кафедра, московская кафедра митрополича осталась без епископа после кончины митрополита Алексея. И все было очень сложно, и на все это наслаивалась война и постоянные угрозы от нашествия врагов. И поразительно читаешь так, как будто это рассказ об удивительно счастливой семье. Хотя если через запятую перечислять все бедствия, которые на их голову падали, то думаешь, как они вообще все это выдержали?
Да, вы совершенно правы, удивительная семья, и очень долго находившаяся в тени своего мужа, Евдокия Ефросинья, но вот за последнее время как-то очень расширилось ее почитание. В 90-е годы был построен храм в Москве, и сейчас еще есть храмы в ее память. А фактически ведь она взяла управление страной в свои руки, стала регентом Василия Дмитриевича, если не ошибаюсь. Вот, нося власяницу и вериги на своем немощном женском теле, понимаете? Вот, то есть это человек, который ушел весь в молитву. И посмотрите, как удивительно. Была ссора с митрополитом Киприаном, как известно, да, это отдельный исторический сюжет. Но и митрополит Киприан был человек, имеющий вкус к смирению и навык. И Ефросинья, ведь именно потом вместе они в 1395 году вместе встречали икону Владимирскую Матери Божией. Это было совместное действие. Вот. А в Дмитрии Донском меня, знаете, что очень поражает? Я недавно читал, ну, как это обычно бывает, такой очень гневный пост о том, что вот Христос не родился не то что императором, даже прокуратором, и вообще христиане не должны идти в политику, и политика — это плохо, и это грязно, и Христос к ним не обращался. Вот, с ними не разговаривал. И поэтому, как только мне начинает, человек пишет, как только мне начинают говорить что-то иерархи церкви и политики, я сразу понимаю, что это ложь. Вот, это, вот эти убеждения до тех пор, пока политиком не становится христианин. Потому что он свое христианство воспринимает как поручение, служение, призвание Господом на том тяжелейшем месте, на которого Господь поставил. Действительно, Дмитрий Донской — это же жизнь и победа, и жизнь и трагедия. Это 1382 год, обескровленная совершенно Русь. Почти никто не вернулся с Куликова поля. Это страшное нашествие Тохтамыша. А вот 1395 уже Тамерлан идет. Постоянные набеги западных, как мы сейчас говорим, коллег, да, вот, литовцев, которых остановил только построенный белокаменный Дмитрий Донским Кремль, между прочим. Это тоже его великая заслуга, строительство белокаменного Кремля. И вот во всем этом найти себя как христианина, поступить правильно это сложнее, чем быть просто христианином там где-то в семье, в монастыре. Как правильно поступить? И для него это служение может быть даже важнее всего. Вот меня в нем, знаете, что особенно поражает? Ведь когда перед Куликовской битвой он снял с себя княжеские доспехи и одел простые воинские доспехи, он не прятался. Это, я слышал такую трактовку, но это не так. Он остался в первом ряду. Он показал, на глазах у всего войска показал, что судьба всех будет и его судьбой. Что он не бежит, он с холма, как Мамай, не руководит. Он не ускачет, если что, как Мамай в Крым потом, понимаете, где вот Тахтамыш поймает. Вот что его служение, оно не делает его отдельным и другим человеком. Что фактически это братство боевое. Понимаете, и именно поэтому так сражались его воины. И потому что он сжег мосты через Дон. Это же ведь тоже решимость такая. Вот, еще что очень важно, что особенно в последнее время как-то так много приходится говорить о том, что настоящая любовь – это не только чувство, и по преимуществу не чувство. И вот вы действительно очень хорошо сказали, ведь это династический брак. А может, человек скажет, она мне не понравилась, нету чувств. Прошло 15 лет, а вот теперь другая понравилась. Знаете, нет, он так не сделал. Он не предал ни родину, ни служение, ни княжество, ни веру, ни жену. Вот, и их любовь является образцом любви и семьи. Вот, а у нас сейчас, к сожалению, как Льюис говорил, такое количество раз человечество, люди предают любовь ради чувств, это был абсолютно трезвый, очень глубокий, духовный, очень мудрый человек, который знал, когда, что и как надо делать. И, конечно, выйти на Куликово поле, это была такая смелость. И нужно было столько мужества для этого и мудрости. Вы знаете, конечно, Христос обращается к каждому человеку отдельно. Когда люди, откликнувшиеся на зов Христа, уверовавшие в Него, любящие Его, идущие через жизнь, служа Ему, сталкиваются с необходимостью боевого противостояния с врагом, и с защитой своих семей, своего отечества. Это тоже действие соборности. Понимаете, вот соборный дух вывел на Куликово поле людей. И как удивительно сказал Василий Ключевский, что наш великий историк, что на Куликово поле пришли разрозненные рати из разных княжеств, а ушли с победой русские люди. Вот соборность в ее церковном христианском понимании, которая выражается даже так, она вообще в основе того, что потом стало Великой Россией, Русью. Поэтому Дмитрий Донской в каком-то смысле, он великий строитель нашего Отечества. Именно как единство в служении, каждый на своем месте, а иногда все вместе мы объединяемся для какого-то большого важного дела.
Но вы сказали, что единство – это имя Троицы.
Да, да. Это одно из имен нашего Бога, которому поклоняемся. Это таинственное единство. Вот поэтому, возрастая в единстве, и вот как я уже сказал, Дмитрий Донской, когда он стал такой же, как все, един со всеми по судьбе, и он же очень долго восстанавливался от ран. Почему его не было в 82-м году в Москве? Он лежал, излечивался от ран. Вот это, конечно, это постижение тайны Святой Троицы, когда мы в своей жизни реализуем единство во Христе с другими людьми. Мы, конечно, очень надеемся, что завтра все наши радиослушатели, даже те, кто, может быть, еще никогда не ходил в храм на Святую Троицу, отложат все свои дела, а может быть, какие-то даже опасения, вот, и пойдут в храм Божий. Причастятся телу и крови Христовых, если готовы исповедоваться, и постоят с молитвой на коленочках, на этих великих трех молитвах, на вечерней, которая, повторюсь, обычно всегда служится после утренней литургии, и почувствуют вот это дыхание Святаго Духа, которое будет возвышать душу, открывать благодати Божьей сердце и давать ту радость, о которой Христос сказал, радость, которую никто у вас никогда не отнимет.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. С праздником Святой Троицы.
«Седмица» на радио «Вера».